Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы будем разговаривать с вами об одном необычном человеке из русского Средневековья. Очень часто на православных радио говорят о князьях святых, о князьях, которые были великими государственными мужами, о князьях, ну, которые как минимум были прекрасными воинами, полководцами, которые охраняли свое отечество, обороняли его от неприятеля внешнего. Но довольно редко заходит разговор о князьях, которые по натуре были скорее чем-то противоположным вот государям-защитникам, своего рода русские кондотьеры. А ведь их было немало, и к их числу относятся достаточно крупные личности домонгольской Руси. Это и, допустим, Юрий Долгорукий в какой-то степени, а из послемонгольской Руси определенное сходство с таким человеческим типом являет московский великий князь Юрий Данилович. Поэтому, наверное, сейчас интересно будет поговорить о человеке, который, если я не ошибаюсь, если ошибаюсь, специалист поправит, был в глазах современников чем-то вроде квинтэссенции князя-воина подобного типа. Но прежде всего разберемся его именем. В некоторых монографиях, статьях его называют Мстислав Удалой, в некоторых Мстислав Удатный. И сейчас специалист, который сидит на студии, доктор исторических наук, глава историко-просветительского общества «Родитель» Сергей Викторович Алексеев, разъяснит нам, как правильно его называть. Здравствуйте, Сергей Викторович. Ну что ж, вот мой вопрос.
Ну, действительно, в нашу традицию вошло именование Мстислава Мстиславича Трапецкого, новгородского, галицкого князя Мстиславом Удалым. Но, в общем, в более ранних свидетельствах о нем и... Это, несомненно, правильно, он именуется удатным, то есть удачливым.
То есть удалой человек, исполненный ратного искусства, задора, такой супербоец. Удатный – это человек, у которого есть либо какая-то химическая чистая удача, либо которому Бог помогает. Уж не знаю, что тут правильнее, языческое понимание вопроса или христианское. Так к чему, собственно, ближе восприятие современников?
Ну, мы мало что можем сказать о том, как Мстислава воспринимали именно современники, за исключением тех, кто его очень любил, а именно граждан господина Великого Новгорода. Самый ранний источник, содержащий сведения о нем, это официальная новгородская летопись новгородского дома Святой Софии, которую мы называем новгородской первой летописью. И в собственно, в том виде, в котором она до нас дошла, она составлена, ну, всего через несколько лет после его смерти. Так что фактически его современник.
Так, и восприятие его?
Восприятие его там сугубо положительное. Мстислава в Новгороде любили, ценили, приняли своей волей, хотя и по его инициативе, и не хотели отпускать. С ним связан целый ряд действительно значительных удач военных для новгородцев. Кроме того, он очень хорошо разбирался в новгородской политике, умел ладить с различными боярскими партиями, ну, иногда добром, иногда не очень добром, но ладить умел.
Ну, хорошо, тогда что у нас получается? Летопись, составленная, в общем-то, представителями церкви.
Да.
Летопись, в которой... должен преобладать христианский взгляд на людей, на историю, на этику. И когда Мстиславу Мстиславичу дают прозвище «удатный» в такой летописи, это, скорее всего, свидетельствует о том, что с точки зрения автора летописи, может, и всего новгородского общества, Господь посылает ему удачи.
Безусловно, именно так в летописи и воспринимается, и более того, подчеркивается несколько раз.
А через него и самому господину Великому Новгороду. Ну хорошо, давайте мы отступим на шаг от его имени, прозвища, от восприятия современниками. Вернемся в наше время. Вот нашему радиослушателю, когда речь заходит о Мстиславе Мстиславиче, что надо в первую очередь знать, что должно всплывать в голове, какова своего рода визитная карточка этого князя по его характеру или по его деяниям?
Очень трудно судить людей той эпохи из нашего сегодняшнего дня, хотя, конечно, наша политика на самом деле не сильно гуманнее средневековой, она просто тоньше.
Я вообще не уверен, что она гуманнее.
Вот, нет, ну, она, конечно, не гуманнее. Мстислав был чадом своего века, своей эпохи. Он родился, вырос, совершал свои деяния воинские, ратные, в эпоху, когда русские воевали с русскими постоянно.
То есть в эпоху бесконечных княжеских междоусобных войн.
Междуусобных войн князей, войн между городами, когда города с уверенностью и сознанием своей правды поддерживали своих князей. Особенно, кстати, это как раз Новгорода касается, если князь приходился по новгородцам, как пришелся Мстислав.
То потянем новгородче за князя нашего.
Ну, а иногда и князь за Новгород, как, собственно, во время трагической Липецкой битвы, когда, собственно, Мстислав, ну, конечно, вступился за свою княжескую честь, но и за интересы новгородцев.
Это будет особый эпизод нашей беседы.
Которых считал пострадавшими, которые сами себя считали пострадавшими несправедливо в этой ситуации.
Доберемся до этого. Ну, так вот его визитная карточка. Как дитя своего века он что?
Он, прежде всего, воин.
То есть о нем надо знать следующее. Это князь-воин, точка, главное слово в его жизни.
Безусловно.
Хорошо. Ну, а теперь давайте попробуем подойти к его судьбе от истоков, от корней. К тому времени, когда он появился на свет Божий, это ведь середина XII века.
Это позже. По всей видимости, ну, как полагают, исходя и из его упоминаний в летописи, и из его имени, которое очень необычно было дано в честь отца, вероятнее всего, он был посмертным ребенком и родился в 1176 году, если не там в следующем году.
Последняя четверть XII века, но тем более. К тому времени, продолжаю я, Рюриков род разветвился на огромное количество самостоятельных уже фактически семейств, и принадлежность к одному семейству давала определенные позиции при начале биографии, давала возможность претендовать на определенные княжеские столы или княжения, или не давала таких возможностей. Многое зависело от того, какой ребенок своего отца, старший, младший. А ребенок это младшего из князей предыдущего колена или старшего. И еще множество вещей. Вот, собственно, в каком семействе появился на свет Мстислав Мстиславич, и что это было за дитя по перспективам, которые давала ему кровь, то есть право рождения?
Ну, семейство-то было одно из самых влиятельных на Руси. Ну, правильно сказать, не семейство, а клан. Смоленские Ростиславичи, потомки одного из сыновей Мстислава Великого, внука Владимира Мономаха, первого великого Смоленского и одного из великих киевских князей Ростислава Мстиславича. Мстислав удатный приходился ему внуком, но приходился внуком от одного из младших его детей, тоже весьма прославленного полководца, тоже прославившегося в том числе на новгородском княжении, Мстислава Храброго. Родовым уделом Мстислава Удатного был Торопец в Смоленской земле, но и он ему не достался сразу, поскольку он не был старшим сыном.
То есть, иными словами, получается так. Дедушка – великий человек, папа – ну, не такой великий, но крупный – сынок его, при том, еще не старший сынок, еще и посмертный, последыш, поскребыш, явно со всеми перспективами, ведущими его к тому, что он затеряется в толпе младших сыновей, может вообще стать князем-изгоем, сесть на каком-нибудь мелком или мельчайшем уделе. И вот вы расскажете потом, как ему все-таки достался торопец, не сразу. Ведь даже то, что ему торопец достался, это ведь совсем не какая-нибудь великая удача на фоне княжения в самом Смоленске или в Полоцке, или во Владимире, в Киеве, в Чернигове. В общем, по тем временам торопец город богатый, но все же второго ряда.
Мстислав Удатный, в общем, был князем, ну, насколько эпоха усобиц позволяла, достаточно нравственным по отношению к собственной родне. Он никогда не воевал ни за Смоленск, ни за Киев, никогда не пытался отнять их у своей родни. Если и воевал за Киев, то вместе со своей роднёй против других княжеских семейств.
Скажем так, с ближней роднёй, потому что все остальные тоже ветви Рюрикова рода, но не подальше, подальше.
Да, верно. Он действительно получил небольшой удел. Это было вполне естественно. Киев, в общем, находился в сфере интересов Ростиславича, и на момент, когда получил свой удел там, в киевской земле, Мстислав Мстиславич, на престоле киевском сидел его дядя Рюрик Ростиславич, и получил он от него удел небольшой город, как тогда говорили, в русской земле, в русском смысле слова, то есть в окрестностях Киева и в Киево-степном пограничье Триполь.
Ну что ж, вот на этой фразе, рассказывающей о начале карьеры князя, который будет какое-то время потрясателем Руси, мы прервемся для того, чтобы в эфире прозвучала музыка из оперы Александра Порфирьевича «Бородина». Как вы помните, там присутствует некий князь Галицкий. И через несколько ходов шахматной партии нашей беседы мы доберемся до Галича. Поэтому я с полным на то основанием прошу включить эту мелодию.
Игорь князь и днём я не прожил, за вовой княжеской люблю потешить сердце. Люблю я весело пожить. Эх, только б сест мне князем на
час на радио «Вера».
Ну что же, дорогие радиослушатели, вы услышали мелодию, которая явно ведет нас к мотивам средневековой русской культуры, к эпохе междукняжеских усобий в полной мере. И я думаю, прониклись духом, который был близок людям того времени. Ну, как их воспринимали композиторы 19-го столетия. Поэтому самое время напомнить мне, что это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем биографию Мстислава Мстиславовича Удатного все-таки со замечательным историком, доктором исторических наук, главой историко-просветительского общества «Родитель» Сергеем Викторовичем Алексеевым. Мы добрались до маленького удела на Киевщине, Триполь или Треполь. Я так чувствую, что недолго наш с вами герой там просидел.
Ну, что такое недолго? Он просидел там 10 лет. По всяком случае, не меньше.
А значит, все-таки он не так торопился в бой, как ему приписывают.
Ну, и значительную часть этого времени он именно в боях и провел. Первое его упоминание связано с походом на половцев. Собственно, первые два его упоминания связаны с походами на половцев в 90-е годы 12 века. А в дальнейшем ему пришлось поучаствовать вместе со своей роднёй в кровавой и стоившей страшного разорения Киеву распри за киевский престол с Ольговичами, то есть черниговскими князьями.
Во всяком случае, он не столько воевал за престол для себя, сколько воевал там и против того, как указывали ему его старшие родственники.
Верно. Собственно, судьба сложилась так, что один из главных противников его семьи в этот период, черниговский князь Всеволод Чермный, то есть красный или даже красивый, станет в дальнейшем одним из его таких постоянных противников. Он несколько раз потом встречался с ним на поле брани в разных ситуациях. Но это объяснялось опять же тем, что Ольговичи и Ростиславичи боролись друг с другом за южно-русские земли постоянно.
Как поется в популярной песне, это наша судьба, жить не можем иначе.
Ну, верно.
Ну что же, 10 лет он там отслужил своей родне, родня его продвинула немного выше или сам?
И так можно сказать. Дело в том, что в 1203 году Ростиславичи на время потерпели сокрушительное поражение на Киевщине и вынуждены были покинуть Киевскую землю. Ну, придет время вернуться, но пока так.
А потом опять уйдут.
Но пока так. Поэтому Мстислав лишился своего удела, как и другие представители, младшие представители его семейства. И через несколько лет по наследству, по очередности, естественным порядком вещей получил все-таки свой отцовский торопец. Произошло это в 1207 году обычно, как полагают.
Наверное, мысленно сказал, ну, слава богу, хоть сейчас-то. Но Торопец – это ведь, в общем, город богатый, но не из первостепенных, как уже говорилось, престолов.
Торопец был рядом с Новгородом. Ну, относительно рядом. Он был ближе к Новгороду, чем другие крупные города Смоленской земли. И имел с Новгородом традиционные связи, торговые и политические. Мстислав Храбрый, отец Мстислава Удатного, как я уже сказал, он княжил в Новгороде и прославился там. Через два года после того, как в Торопце оказывается Мстислав, ну, еще не звавшийся Удатным, новгородцы решили в очередной раз избавиться от сурово доминировавшего над их городом великого Владимирского князя Всеволода Большое Гнездо.
С нашей точки зрения, государственника, который пытался все-таки Русь направить по пути объединения. Но иго объединителя – нелегкая иго.
И для новгородцев он, конечно, был в первую очередь не столько объединителем, сколько притеснителем и грабителем. И лучшими людьми помыкает, и требует участия далеко не всегда в интересных Новгороду своих военных предприятиях. И вообще диктует городу, как жить.
Ну да, мы хотим жить в своем углу и по своей воле, чтобы никто к нам не совался, но давал бы нам войска и оборонял бы нас от врагов.
Совершенно верно.
Дорогой князь, оказывай нам услуги, мы даже готовы тебе немного заплатить, но вот ради бога, вот чтобы ты вот вообще ни во что не совался, там есть Русь, а есть мы. Мы потихонечку в сторонке.
Ну, Руси отдельной именно от Новгорода на тот момент, к сожалению, не было.
Но все-таки была обширная область проживания одной народности древнерусской.
Нет, но и было понимание Руси как единой земли, как единого государства даже. Но новгородцы отличались разве что тем, что они князьями помыкали, распоряжались как угодно, тогда как степень их независимости...
А Всеволод помыкать собой не давал.
Да. Тогда как степень их независимости от Руси в целом была, к сожалению, не больше, чем, скажем, у Полоцка, у Галича или у любого другого вполне княжеского города Руси. Могли спокойно жить в своем углу, время от времени набегая на соседей, в том числе и цивилизованных, причем не только по суше на Русь, но и по морю, скажем, на Данию, оно ушло в прошлое. И, в общем, соседи заинтересовались этими землями, у которых не было никаких сильных покровителей и союзников, кроме Руси, которая время от времени брала дань с них, когда они ее давали. В низовьях до Угавы высадились, северной Двины высадились немцы, построили Ригу и начали понемногу захватывать земли. Датские короли расчистили от эстских пиратов Балтийское море и сами стали высаживаться на эстских землях, захватывая и подчиняя, облагая данью местные племена, вскоре уже начнут и крепости здесь строить. Новгородцы, соответственно, не хотели проиграть в этой конкуренции. Они уже не могли позволить эстам или чуди, как говорили в Новгороде, просто не платить дань. И Мстислав совершает на непокорные племена два похода, в обоих одерживает победу, проходит территорию современной Эстонии до самого моря, в частности, захватывает очень крупную крепость эстских племен Медвежью голову, Одемпе, и на время закрепляет эти земли за Новгородом. Собственно, до его ухода немцы и датчане, ну, остерегались проникать вглубь эстских земель.
Ну что же, успех, успех очевидный. И на этой ноте я с воодушевлением напомню вам, дорогие радиослушатели, что это Светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы обсуждаем историю подвигов и сражений Мстислава Мстиславича Удалова. На минуту мы с вами прервем нашу беседу, чтобы вновь вскоре встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера».